Дмитрий Хаустов. «Темные теории. Философия после постмодерна». Читает автор. Эпиграф. Во всяком случае, ясно одно. Человек не является ни самой древней, ни самой постоянной из проблем, возникавших перед человеческим познанием. Взяв относительно короткий временной отрезок и ограниченный географический горизонт, европейскую культуру с начала XVI века, можно быть уверенным, что человек в ней изобретение недавнее. Вовсе не вокруг него и его тайн издавна ощупью рыскало познание. Среди всех изменений, которым подверглось знание вещей и их порядка, знание тождеств, различий, признаков, эквивалентов, слов, короче, среди всех эпизодов этой глубинной истории тождественного, лишь один, который начался 1,5 века назад и, быть может, скоро закончится, позволил явиться образу человека. Это было не избавлением от давнего беспокойства, не выходом из тысячелетней заботы к ясности осознания, не подступом к объективности того, что так долго было достоянием веры или философии. Это было результатом изменения фундаментальных диспозиций знания. Человек, как без труда показывает археология нашей мысли, — это изобретение недавнее, и конец его, быть может, недалек. Если эти диспозиции исчезнут так же, как они некогда появились, если какое-нибудь событие, возможность которого мы можем лишь предчувствовать, не зная пока ни его облика, ни того, что оно в себе таит, разрушит их, как разрушена была на исходе XVIII века почва классического мышления, тогда, можно поручиться, человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке. Мишель Фуко. «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук». Пролог. Затемнение. Радар. Техническое устройство, разработанное в ходе Второй мировой войны в целях совершенствования противовоздушной обороны во время налетов Люфтваффе на Англию и оказавшее решающее влияние на развитие кибернетики и, как следствие, на появление искусственного интеллекта, то есть на весь современный компьютерный век, — это радар. Историк кибернетики Томас Рид рассказывает о нем следующее. Цитата. Термин «радар» изначально был аббревиатурой фразы «radio detection and ranging» — радиообнаружение и измерение дальности. Главной задачей радаров было определять расстояние от радиолокационной станции до объекта. Принцип его работы прост. Это немного похоже на бросок камня в темную дыру и измерение того, как долго он будет лететь до Земли. Радиостанция посылает радиоволны, цель отражает энергию этих волн, а антенна принимает отраженный сигнал. Время, которое требуется, чтобы получить отраженный сигнал, — эхо, и определяет удаленность цели. Электромагнитный импульс радара движется со скоростью света — 299 792 458 метров в секунду. Если объект находится в 24 километрах от радара, его эхо вернется через 0,16 секунды. Выявленную дальность и направление объекта операторы видят на экране, круглом дисплее, напоминающем слабо освещенный циферблат часов. На экране изображено несколько концентрических колец, а иногда карта. Цель появляется на экране как маленькая светящаяся точка. Конец цитаты. Если вдуматься, то это поразительная вещь. В случае радара субъект не знает, не видит и вообще никак не воспринимает искомую им цель. То есть он мог бы схватить эту цель ясным, ярким прожектором своего взгляда, но будет уже слишком поздно, и цель улетит, в нее не попасть. И вот субъект начинает буквально бомбардировать пустоту, в которую он вообще ничего не воспринимает, бомбардировать ее радиоволнами. А следом радиоволны возвращают ему из той пустоты, из густой ночной тьмы, погруженного в войну мироздания, некую информацию о негативном и отраженном контуре искомого им объекта. И субъект таким вот странным и косвенным образом негативно и от противного видит объект, эту маленькую светящуюся точку на экране радара, напоминающем слабо освещенный циферблат часов. Иными словами, в данном случае само видение цели — это буквально прямая функция от ее невидения. Субъективное знание цели — лишь функция от фактического ее незнания. Если в соответствии с классическим картезианским идеалом познания познающий субъект может иметь ясную и отчетливую идею познаваемого им объекта, собственно, об этом и сообщает метафора прожектора, то пример с радаром демонстрирует все, что угодно, но только не этот классический идеал. Радар оставляет картезианство далеко позади, как первую ступень ракеты. Хотя познающий субъект и имеет некое знание, с помощью которого он даже выигрывает свои войны, но само по себе это знание странное, косвенное, непрямое, негативное знание, максимально далекое от научных идеалов классического просвещения, ибо все в этом странном и страшном, воюющем, воющем 20 веке оказывается перевернутым с ног на голову. Незнание ныне определяет знание, а вовсе не наоборот, как когда-то в прекрасный классический век, освещенный ярким золотистым светом разума. Когда мы перестали понимать мир. Главным изобретением философии нового времени или эпохи модерна был субъект, а конкретнее субъект познания. Философские классики, разрабатывавшие подчас кардинально различные теоретические программы, сходились на том, что именно процесс познания, то есть эпистемология, является подлинным отношением человека-субъекта к окружающему его объектному миру. Фрэнсис Бэкон распознал в человеке покорителя природы средствами науки и знания. Отсюда его знаменитая формула «знание – власть». Рене Декарт подвел онтологию под эпистемологию, разделив мир надвое. С одной стороны, познающий субъект – res cogitans, или вещь мыслящая, с другой – res extensa, или вещь протяженная, мир объектов. Иммануил Кант, мыслитель, доведший до его пика теоретический потенциал нового времени и просвещения, задался вопросом об условиях возможности научного знания и пришел к выводу, что мир явлений уже априори, то есть до всякого опыта, должен подчиняться специфическим субъективным формам человеческих чувственностей и рассудка. Этим и объясняется удобство метафоры прожектора, описывающей субъекта познания нового времени. Он не только просвечивает неизведанный мир светом разума, просвещение, чтобы познать его, то есть овладеть им без всякого остатка. Но более того, он проецирует на окружающий мир свои собственные эпистемологические принципы, подгоняя этот мир под свою собственную рамку. Тем самым в подобной, как назвал это Хайдеггер, картине мира, сам мир обращался в мир познанный, а субъект — в его познавательный центр, вокруг которого и благодаря которому весь этот мир и выстраивался. Как сказали Адорно с Хоркхаймером в своей «Диалектике просвещения», всякая перцепция есть проекция. Стоит ли удивляться, что с такой метафизикой, поставленной на строго эпистемологические рельсы и в парадигме научного знания, действительно подчинявшего мир своей головокружительной, не в последнюю очередь типа жестокости, познавательной воли и власти, европейский человек уже в XIX веке приходил к выводу, что мир в его целом понятен, разумен и постижим, и что для субъекта нового времени в таком мире уже не останется темных пятен. Все будет познано, ясно и упорядочено, подчинено. Однако подобные настроения в силу своего слепого эпистемологического оптимизма никак не угадывали того, что уже тогда вырисовывалось на горизонте. Неожиданно для всех оптимистов модерна познающий субъект, заброшенный в драматический XX век, предстал идеальным героем для квазидокументальной и даже художественной, но неизменно пугающей литературы. На это указывает современная популярность чилийского автора Бенхамина Лабатута с его прозорливо и антиэпистемологически озаглавленным романом «Когда мы перестали понимать мир». В сухом остатке это роман о том, как в XX веке познающий субъект, то есть прежде всего субъект научного знания, перестал удерживать перед собой классическую, ясную и отчетливую идею познаваемого им объекта. Внезапно его объект стал странным, а вместе и страшным. Герои Лабатута познают, например, новый вид пестицида, а изобретают в итоге газ циклон Б. Они познают новые свойства пространства и времени, а изобретают атомную бомбу. Человеческое познание, перестав быть, как мнил себе это Декарт, отчетливым и ясным, сильно аукается человеку. Объект познания рассыпается перед сбитым с толку взглядом субъекта на множество граней, многие из которых норовят обернуться кошмаром. В 1915 году Альберт Эйнштейн получил письмо от ученого Карла Шварцшильда, служившего в тот момент в немецкой армии в звании лейтенанта. Шварцшильд предложил точное решение уравнений общей теории относительности, однако помимо этого он описал одну странность. Если в маленьком пространстве скапливается слишком большая масса, пространство и время не просто искажаются, но разрываются. Пространство формирует своего рода провал, из которого не может быть выхода. Этот феномен носит название сингулярности Шварцшильда. Сам ученый сопротивлялся собственному открытию, настолько безумным оно ему показалось. Он думал, что сходит с ума. Цитата. «Не знаю, как это назвать или описать, но сдерживать этого не могу, оно омрачает все мои мысли. Пустота, не имеющая ни формы, ни размеров. Тень, которую я не могу увидеть глазами, но чувствую сердцем». Конец цитаты. Вскоре Карл Шварцшильд умер от болезни, вызвавшей множественные язвы по всему его телу. Врачи пришли к выводу, что это стало следствием пережитой им газовой атаки. Когда война еще только начиналась, Шварцшильд сразу же записался добровольцем. Лабатут отмечает, что в детстве Карл был одержим светом. Наверное, это отчасти объясняет его оторопь перед собственным же открытием непроницаемой сингулярности. Цитата. «Самое страшное, что сингулярность — это слепая зона, совершенно непознаваемая. Оттуда не выходит свет, значит, мы не сможем увидеть ее человеческим глазом. Понять ее разумом мы тоже не сможем, потому что расчеты общей теории относительности теряют силу в сингулярности. Физика теряет всякий смысл». Конец цитаты. Альберт Эйнштейн, теорию которого Шварцшильд и развивал, оказался самым последовательным и упорным противником сингулярности. Но он потерпел поражение. Одним из тех, кто доказал правоту Шварцшильда, был отец атомной бомбы, Роберт Оппенгеймер. Другим героем Лабатута оказывается великий немецкий физик Вернер Гейзенберг. Однажды ему приходит откровение об изменившемся характере познаваемой им, субъектом, реальности. Цитата. Во время прогулок с Нильсом Бором Гейзенберг уловил, что мир субатомных частиц не похож ни на что другое. Во время подъема в горах Гарц он сказал наставнику: «В одной единственной пылинке содержатся миллиарды атомов. Как можно здраво рассуждать о чем-то настолько маленьком?» Физик, как и поэт, не должен описывать явления окружающего мира. Его задача — создавать метафоры и связи между мыслями. Гейзенберг понял. Применять к субатомной частице такие понятия классической физики, как радиус вектор, скорость и момент силы, совершенно бессмысленно. Для описания субатомных частиц нужен новый язык. Конец цитаты. Как формулирует Лабатут, Гейзенбергу было предчувствие. В центре всего есть темное ядро. Далеко не все люди науки были готовы отнестись к этому откровению с энтузиазмом. Лабатут описывает то сопротивление, более того, неподдельное отвращение, с которым квантовую механику встретил Эйнштейн, тот самый человек, которому квантовая механика и была больше всех обязана своим собственным фундаментом. Нечему удивляться. Эйнштейн был переходной фигурой. Он оказался классическим человеком, нежданно открывшим дверь в радикально неклассический мир. Цитата. Создатель теории относительности виртуозно владел навыками визуализации. Все его представления о времени и пространстве появились благодаря способности представлять себе предельные физические условия. По этой причине он не мог принять ограничения, которых требовал молодой физик, будто выколовший себе оба глаза, чтобы дальше видеть. Эйнштейн чувствовал, если довести предложенную линию рассуждений до самого конца, физику может поглотить тьма. Если Гейзенберг победит, основная часть явления окружающего мира будет поддаваться правилам, которых мы никогда не сможем узнать. Как если бы сердце материи билось в неподконтрольном, случайном ритме. Кто-то должен его остановить. Кто-то должен достать атом из черного ящика, в котором его запер Гейзенберг. Конец цитаты. Квантовая механика вызвала мощное сопротивление величайших современных ученых Эйнштейна, Эрвина Шрёдингера, всем известный Кот, которого был создан именно в качестве критики парадоксов квантовой механики, а превратился в итоге в ее фирменный знак. Так или иначе, протесты этих почтенных ученых были обречены на провал. Физическая картина мира менялась до неузнаваемости, и с тем, как человечество больше и больше понимало этот мир, оно одновременно переставало его понимать. «Бог не играет со Вселенной в кости», — выпалил как-то Альберт Эйнштейн. Эти слова можно счесть резюмирующим выражением сопротивления старого рационального мира новому непостижимому мирозданию. Пройдет много лет, и коллега Эйнштейна, Стивен Хокинг, парирует. «Похоже, Бог только и делает, что играет со Вселенной в кости». Общее чувство было единым. И его Лабатут передает особенно убедительно. Это страх. Страх перед тьмой познания. Не тьмой незнания, как когда-то, но именно тьмой самого познания. Страх перед теми силами, которые высвобождает познание мира без ведома несчастного познающего субъекта. Космический страх перед тем, какой стороной могут вдруг выпасть кости, в любой момент съехавшего с петель времени. В такой же кошмар неопределенности погрузилась в XX веке и математика, этот последний оплот точного картезианского знания. В эссе «Камень безумия» Лабатут пишет о парадоксах бесконечности и завораживающих формах неевклидовой геометрии, атаковавших этот казавшийся неприступным бастион, и о таких ученых, как Давид Гильберт, которые пытались с ними бороться. Цитата. «Он, Гильберт, твердо заявил, что соглашаться с идеей непознаваемости нельзя. В науке не должно быть нерешаемых задач. У понимания не должно быть онтологических пределов. Ничего нельзя признавать заведомо непознаваемым». А закончил свою вдохновенную диатрибу, едва ли не взывая к национальной гордости, громкими восклицаниями «Wir müssen wissen», «Wir werden wissen» — «Мы должны знать», «Мы будем знать». Гильберт пытался удостоверить твердое, надежное ядро в самом центре математики. Таковым ядром должна была стать логика. Однако реакция на эту попытку была еще более сокрушительной. Теорема о неполноте Курта Гёделя, которому удалось доказать, что в любой логической системе, лежащей в основании математики, всегда будут содержаться или утверждения, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть по правилам самой системы, или утверждения, которые можно как доказать, так и опровергнуть. Это означало, что тьма подобралась и к самому твердому ядру, оказавшемуся не таким уж и неприступным. Как резюмирует Лабатут, цитата, «человечество всегда боялось хаоса, а сейчас он стал таким привычным, таким распространенным, что, кажется, пора бы нам задуматься, а не превратить ли его в краеугольный камень нового мировосприятия». Конец цитаты.